Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Дорогие друзья, шалом всем вам. Мы начинаем наш эфир. Как всегда, мы постараемся прикоснуться к еврейской теме, еврейскому миру для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, что же у нас есть общего. А общего на самом деле очень много. Но давайте мы начнем с того, что, во-первых, поздравляю всех причастных, всех евреев, всех мессианских евреев, всех христиан, кто как-то знает и отмечает Рош Хашана. Это еврейский Новый год. Дорогие, это особое время, особый праздник. Мы об этом как раз сегодня будем говорить. Но сначала хочу еще раз пожелать вам благословения, чтобы Божья рука всегда была над вами, как шатер, защищала от всех невзгод. Желаю хорошей записи в книге жизни. Кто не знает, что это такое, надеюсь, что сегодня узнает. Так что здоровья, мира вам, вашим семьям. И я очень надеюсь, что сегодняшний наш эфир будет тоже, ну, таким подарком вам. Небольшой у нас сейчас, небольшая задержка. Мы ждем нашего гостя, который должен вот-вот появиться, Евгения Блинова. Но я надеюсь, что это будет прямо вот сейчас. Итак, сегодня мы говорим о Рош Хашана, достаточно древний такой праздник, и давайте мы с вами попробуем ответить на следующие запросы, вызовы. Рош Хашана – это праздник, который имеет библейское основание или нет? Потому что мы знаем, что вот есть праздники, которые установлены Богом, и мы читаем о них в Танахе, это Ветхий Завет. Мы знаем, что есть праздники, которые возникли уже, ну, скажем, в такой раввинистической традиции. И есть христианские праздники, например, такое, как Рождество. Вот мы не видим упоминания, да, не знаем упоминания об этом празднике, но, во всяком случае, как его отмечали именно в Библии, Первоапостольская церковь, но уже давно весь мир отмечает этот праздник, особенно для верующих. Так вот, Рош Хашана, все-таки какие истоки, откуда истоки этого праздника? Где мы в Писании видим упоминания об этих событиях? Какие традиции? Какая история? И самое главное, какая актуальность для всех нас, для евреев, для неевреев, потому что на самом деле история праздника очень интересна. И вот, во-первых, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вы сами, в свою очередь, отмечаете Рош Хашана? То есть вы что-нибудь знаете об этом празднике? Очень интересно, потому что вот общаясь со своими знакомыми, я понимаю, что те, кто, ну, так или иначе связан с мессианскими общинами, этот праздник иногда даже отмечает и в любом случае о нем знает. Но многие верующие, ну, скажем, христиане, для них этот праздник неизвестен, поэтому я надеюсь, что сегодня мы сделаем такое, совместим приятное с полезным, порадуемся с теми, кто отмечает этот праздник, и что-то скажем новое для тех, кто еще пока о нем ничего не знает. Ну, итак, буквально у нас... Сейчас мы смотрим, ага, видим уже нашего гостя, Евгения Блинова. Евгений, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Шалом.
Шалом, шалом.
Ну, я уже сделала здесь такое небольшое вступление, объяснила, о чем сегодняшний наш эфир, поздравила уже всех с Новым годом, и поэтому сразу вам, Евгений, подключаем микрофон, даем время. Давайте мы как раз начнем с того, имеет ли вот Рош Хашана библейское основание, или это вот какая-то раввинистическая традиция, или каким-то другим образом этот праздник возник. Вот история этого праздника, давайте прямо вот от печки.
Ну, во-первых, поздравляю также всех слушателей с наступившим 5781 годом от сотворения мира и желаю всем сладкого и хорошего года, как принято говорить в эти дни. Во-первых, значит, библейский, если смотреть на книгу Левит, где указаны все праздники Господни, значит, это праздник называется праздник труб, Йом Труа. И в Библии всего лишь два стиха говорят нам об этом празднике. Левит 23:24 написано: «Скажи сынам Израилем, в седьмой месяц, в первый день месяца, это будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». То есть первоначальное библейское название Йом Труа, день трубного звука. Впоследствии, ну, естественно, мы должны понимать, что это гражданский Новый год, то есть это Новый год от сотворения мира. То есть исторически именно в эти дни, как считает еврейская традиция, был сотворен Адам. И поэтому, когда был сотворен Адам, начался отсчет времени жизни человека на земле, поэтому, в общем-то, так сложилось, что именно этот день, в общем-то, он и стал, ну, и сохранился, вернее, сохранился как Новый год, гражданский или светский Новый год. Впоследствии, да, он стал называться Рош Хашана, то есть глава года. И удивительно, да, что вроде бы седьмой месяц, но это Новый год. Но здесь нужно понимать, что в свое время Бог, он изменил календарь. Это время, когда он вывел народ Израиля из рабства, и Песах, Нисан стал первым месяцем. То есть до этого первым месяцем гражданского или светского календаря был вот сегодняшний месяц Тишри, а когда народ Израиля вышел из рабства, и Бог начал работать своим народом, он дал новый, как бы, новую точку отсчета. То есть Нисан сегодня первый месяц, Тишри – седьмой. И что интересно, мы читаем в Торе, что именно седьмой месяц, то есть праздник труб, праздник, значит, который приветствует Бога как царя, как говорит традиция.
Да, вообще, на мой взгляд, такой цепляющий здесь момент, то, что Новый год – это именно отсчет берет от сотворения мира и сотворения Адама, Евы, то есть такие знаковые, на мой взгляд, моменты, вот не просто там, ну, 12 месяцев прошло, и все, и начало нового, а мы сразу опускаемся в какие-то глубинные смыслы, там, сотворение мира, вообще сотворение человека. Евгений, а почему вы называете этот, как бы, Новый год, ну, апеллируя, как бы, к библейскому событиям, а называете светским, светский Новый год?
Ну, я говорю о чем, что ну, есть такая, как бы, вот, ну, у нас есть знакомый друг, доктор богословия, он так и говорит, что есть гражданский календарь, есть религиозный календарь. То есть религиозный календарь, он начинается с месяца Нисан, то есть Бог сказал, теперь этот месяц будет у вас первым месяцем. Вот, ну, то есть, если религиозно смотреть, духовно смотреть. Но, так, опять же, если мы с вами говорим о том, что мы считаем от сотворения мира, то как раз это и есть, ну, как бы такой, как бы, светский, ну, отсчет. То есть или как гражданский, что ли, или временной, или исторический отсчет.
Понятно. Я говорю, почему за это зацепилась. Я думаю, что некоторые слушатели тоже, потому что, ну, когда мы говорим светский, то есть для многих это абсолютно разделено с религией. А мы делаем отсылку на сотворение. То есть это по-любому уже, да, как бы такая модель, когда Бог творит мир. Поэтому вот за это слово так я и зацепилась. Но интересная позиция на самом деле, и я с ней согласна абсолютно. Хорошо, Рош Хашана. Вот мы уже посмотрели, что все-таки есть упоминание в Библии об этом празднике, и сам Господь говорит, вот, и вы сейчас назвали первое название Йом Труа, День Труб. Вот давайте об этом поподробнее. Вот что же такое происходило в этот Новый год, почему не надо было не работать, почему надо было поститься, почему это было особое время, и трубы эти трубили вообще для чего. И, кстати, до сих пор, да, мы знаем, что на Рош Хашана трубят в шафар, и это тоже имеет свое значение. Вот давайте сейчас об этом.
Ну вот, поскольку в Библии у нас ограничена информация, да, то мы в каких-то вопросах опираемся на еврейскую традицию и понимаем, что многие века народ Израиля каким-то образом, ну, праздновал этот праздник. И шафар – это бараний рог, который, mm-hmm. в который трубят. И начинает трубить в него весь предыдущий месяц. Шестой месяц Элул звучит шафар для того, чтобы призвать человека к покаянию и к тому, чтобы вернуться к Богу. Пронзительный звук шафара, он как бы пронизывает человека и трясет его, чтобы он вернулся к Богу. И таким образом, ну вот, в еврейской традиции эти дни, они направлены на внутреннего человека, на личность человека, на его исправление, на его возвращение к Богу. Покаяние на иврите «шува» – это значит вернуться к Богу. То есть в течение всего года человек жил, что-то делал, и в подготовке к самому святому дню, это Йом-Кипур, это 10-е число месяца Тишри, человек готовится, исправляет себя, и эти дни мы должны тоже отметить, помимо того, что мы выделяем, что Бог наш Творец, наш Царь, Он еще и Судья праведный. И в эти дни, как говорит традиция, Бог решает, будет ли человек жить на земле или не будет. И, с этим, и это связано с тем, исправит ли человек свои пути, или он останется ходить неправильными путями. Mm-hmm. Поэтому вот эти дни человек исследует себя, примиряется с близкими, просит прощения у людей и готовится к тому, чтобы Бог благословил его жизнь в новом году.
Мне кажется, это вот кардинальное вообще отличие от такого именно, ну, как Нового года, к которому мы привыкли, потому что это обычно там всякие, да, фейерверки, маски, праздник такой, шум-гам. Ну, кто-то на самом деле, может быть, действительно делает такую рефлексию, что за год произошло, загадывает какие-то желания. Ну, тоже в зависимости от того, светские люди это или верующие, кто-то молится на Новый год. Но, тем не менее, все равно вот он носит какой-то у нас совершенно другой характер. Потому что вот если мы сейчас представим себе эту картинку, вот, которую вы нарисовали, да, трубный зов, и здесь выносится какой-то приговор человеку, да, вот будет он жить в следующем году или нет, исправлять свои пути, ну, как-то все более так грандиозно, глобально. А интересно, это вот до сих пор проходит у евреев именно таким образом? Или да, это уже в какой-то другой транскрипции?
Нет, человек искренне кается, и весь месяц читаются определенные молитвы, и, ну, то есть, действительно, это не просто религиозный какой-то вот, ну, обряд, это самоисследование себя и исправление, то есть чтобы подняться на другой уровень. Еще нужно отметить, что шафар, и я успел его взять из нашего офиса.
Ой, как здорово.
Шафар, значит, вот это такой бараний рог, если кто-то смотрит на где-то там, я не знаю, есть ли у нас видео или нет.
Есть
вот.
Видео, конечно, естественно,
да, и,
смотрят.
И шафар, значит, указывает нам на очень важный аспект, на заслуги отца нашего Авраама, то есть праотца еврейского народа. И в эти дни также читаются две истории. Вот история связанного Исаака, Акидат Ицхак, и история матери Самуила, святой Ганны. И mm-hmm. вот эти две истории читаются в первый и второй день Рош-Ашана. И шафар, то есть он, интересно, что он указывает как раз на того овна, которого принес Авраам вместо сына своего. И это тоже определенный, знаете, момент на то, ну, как бы исследование себя, что Бог в определенный момент может испытать человека. Испытать, и вот как Всевышний испытал Авраама, попросив у него принести в жертву того самого сына любимого, которого он дал сверхъестественным образом. И когда Авраам был готов, написано в Бытие 22, то пришел ангел Господень и сказал: «Не трогай сына своего». И увидел овна и принес овна, и вместо сына своего. И мы читаем в этой главе, что Всевышний потом говорит: «Вот теперь-то я знаю, что ты любишь меня и не пожалел ради меня сына своего». То есть, удивительным образом, я когда читаю эту историю, Авраам верен ему, он служит ему. И почему-то Всевышний допускает такое испытание, чтобы проверить, ну а даст ли Авраам то самое ценное, что у него было. Вторая история Анны – это такое тоже сверхъестественное рождение одного из великих пророков Израиля, Самуила. Анна была неплодна и не могла родить ребенка, и вторая жена Елканы, мужа ее, значит, она его все равно унижала все время, и у нее были дети, у нее не было детей, и в этой истории говорится о том, что однажды она, придя в храм, сказала: «Господь, если дашь ты мне дитя мужеского пола, я дам его на служение тебе». Бог услышал молитву, и она посвятила своего ребенка, того самого первого, единственного, которого Бог дал, на служение Богу, и он стал великим пророком Самуилом в очень трудное время для Израиля. И что интересно, это тоже наводит на мысль, что в свое время Бог усмотрел Агнца и пришел на землю Сын Божий, Мессия, Иисус, Иешуа, который также, в общем-то, послужил тому, что Отец отдал его для служения и для всем нам. В общем-то, вот это все направляет нас на наше внутреннее состояние. И это, ну, как бы такое очень ответственное время для мессианского еврея, для всех евреев. В общем-то, это ответственное время.
Евгений, смотрите, вот здесь такой возникает вопрос, ну, знаю просто, что люди его задают, и неоднократно. Вот для чего все-таки Господь допускает подобные испытания? То есть если мы вспоминаем вот сейчас Авраама, там, Иова, еще можно вспомнить ряд многих людей, которые подвергаются каким-то испытаниям. Непонятно для многих, вот особенно для тех людей, которые только начинают читать Писание, непонятно, почему Господь это допускает. Ну, вот хороший человек, верен Богу, ничего такого он не делает, наоборот, даже пишут о том, что он праведник. И вдруг вот такое испытание приходит. Это для чего? Для того, что это нужно самому Богу, это нужно человеку, это нужно обоим, это нужно для чего? Вот как можно ответить на этот вопрос?
Но еврейская традиция говорит о том, что испытание, если мы его проходим достойно, поднимает нас на другой уровень, на другую ступень отношений. То есть, когда ты проходишь определенные трудности, и ты преодолеваешь их, ты получаешь опыт и познание, и ты становишься другим. То есть до этого ты был в одном состоянии, после испытания ты, преодолев это, становишься сильнее. И, например, в Новом Завете один из первых лидеров мессианской еврейской общины в Иерусалиме, Иаков, святой Иаков, говорит такие слова, что с великой радостью написано: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть получается так, что праведник, он, проходя испытания, является еще и примером для других, потому что Авраам является величайшим примером как для еврейской традиции, так и для христианской традиции. То есть мы считаем, что да, вот это абсолютный пример, когда вот проявилось то, что вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Что Новый Завет нам говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому вот испытания, они происходят для того, чтобы проверить, а действительно мы доверяем Богу, действительно мы его любим. Или все-таки, ну, таким образом Всевышний устроил, чтобы действительно мы, проходя определенные трудности, поднимались выше служения и становились более зрелыми верующими.
Угу. А вот мы уже сказали о Йом-Труа, и вы даже шофар показали. Вот об этом можно немного поподробнее? Вот этот трубный зов, этот призыв к покаянию. Я еще в начале передачи пожелала всем хорошей записи в книге жизни. Вот, тоже книга жизни. То есть это у нас тоже откуда взято? Из Библии есть такие места? Или, опять же, это вот по еврейской традиции в таком арвинистическом контексте, откуда это?
Ну да, это, в принципе, определенный, значит, момент есть в арвинистической традиции, что действительно именно в Рош-Ха-Шана Бог решает, как бы это был это день суда, Бог решает, будет ли человек жить. Если человек исправляет свои пути, то уже вот именно в Йом-Кипур, 10 числа месяца Тишри, считается, что Бог скрепляет, ну, как бы, договор и ставит печать, будет человек жить или нет. Но если мы смотрим на Новый Завет, да, то получается, что у нас есть ссылка, да, в книге Откровения, что есть книга жизни, есть книга праведников. И кстати, и в пророках еврейских есть библейский, что пишется, добрые дела записываются в небесную книгу. Поэтому, с одной стороны, это, в общем-то, есть библейский контекст, есть такой религиозно-ортодоксальный или раввинистический контекст. Но, знаете, будучи мессианским верующим уже много лет, я вижу огромное благословение в том, что человек в эти дни исследует себя. То есть вот я вижу, что, конечно же, в христианской традиции человек исследует себя, готовит себя, возможно, во время причастия, возможно, там какие-то другие дни, в посты, когда человек постится и молится. Вот. Но вот именно здесь, в праздники вот в эти, то получается, что Господь, Он действительно ведет человека и меняет его, и поднимает на другой уровень. И опять же, одновременно же, например, мы с вами еще растем возрастом. То есть каждый год ты становишься зрелый, мудрее, где-то почтение возрастом, у тебя опыт поднимается, и ты видишь уже в других каких-то гранях весь мир. Даже этот праздник видишь в других гранях. Становясь старше, ты понимаешь, что по-другому воспринимаешь мир. Молодые люди по-своему воспринимают мир. И поэтому вот это что еще интересно, что вот эта цикличность, она нас тоже направляет, в общем-то, к определенной дисциплине, к порядку. Что ты, например, пытаешься в эти дни примириться и разобраться с проблемами, которые, ну, может быть, ты не решил. И отчасти, опять же, некоторых написано «страхом спасайте». То есть, когда ты понимаешь, что Бог судья праведный, Он спросит, тогда ты должен исправить свои пути на основании Писания, на основании Библии. Да. Даже вот это время, непростое время пандемии, которое мы переживаем последние уже там почти полгода или там 5 месяцев, да, то это тоже определенные, в общем-то, если смотреть на всю эту картину, это тоже определенный суд, наверное, над какими-то сферами человеческой деятельности, потому что, получается, остановлена культура, остановлен спорт, какие-то путешествия, границы какие-то закрыты. То есть тоже интересно, вот когда, например, в первые эти месяцы я размышлял, то написано, да, Бог, Он судья, Он судит. И Он судит мир, Он судит, и Он оценивает человека верующего. И, например, послание апостола Павла Коринфянам, известнейшее место, которое используется в причастии во многих церквях, написано: «Исследуйте себя, испытывайте себя в том, когда участвуете в вечере, например, в трапезе Мессии, хлеб и вино». Да. И там написано, что «да испытывает себя человек и таким образом приступает к причастию». Да? И что еще интересно, что, допустим, слово «молитва» на иврите – это «легит палель», то есть «судить себя». То есть иногда получается так, что в нашем простом понимании, когда мы росли в Боге, нам говорили, молитва – это разговор с Богом. Поговори с Богом, и все будет хорошо. Но молиться, с еврейской точки зрения, – это судить себя, то есть оценивать себя с точки зрения Божьей праведности. То есть ты человек. Бог дал тебе заповеди, Бог дал тебе повеление жить на земле, и ты оцениваешь, ты прав ли ты или не прав. И, в общем-то, нормальный верующий христианин каждый вечер исправляет себя и смотрит, да, там, на свои поступки всего дня. Ну, а здесь, вот именно в эти дни, глобально, возможно, момент, связанный с твоей жизнью, с твоим служением, например. И когда мы начинали вот это исследование, мы тоже не сразу начали эти дни праздновать, потому что многие из нас уверовали в христианской традиции. И когда мы начали праздновать первый там, год, там, второй год, наши братья, кто уже это знает, говорят, обращайте внимание, что в эти дни Бог будет что-то вам говорить о вашей жизни, о вашем служении. И мы на протяжении многих лет видели, что в эти дни Господь открывал нам какие-то даже целые направления служения. То есть здесь мы должны понимать, что если человек верующий, то Бог управляет жизнью человека. И я думаю, это огромное благословение, когда вот эти дни люди постятся, молятся. И многие вот, ну, мессианские евреи, они в эти дни особенно молятся, то есть, ну, чтобы понять волю Божью. Потому что апостол Павел указывает тоже в послании Ефесянам, что мы, люди, мы его творение, созданы в Мессии Иешуа на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И часто бывает так, что мы в своей суете или в какой-то загруженности уходим, возможно, от тех целей, которые Отец определил нам. И, наверное, тоже надо отметить, что все-таки тшува, вот это слово покаяние, покайтесь, оно означает вернуться к Богу. То есть верующий, он может быть верующим человеком, но он идет не в том направлении. Он должен, например, делать одно, а он делает второе. И вот в это время, вот, наверное, нужно себя остановить, подытожить год, понять, где ты прав, где ты не прав, и молиться: Господь, что я должен сделать? И чем человек старше становится, тем он понимает, что время конца близко, и ты должен сделать то, что должен сделать. Потому что, как Соломон говорит, всему свое время, и время всякой вещи под небесами. Поэтому это очень прекрасные дни, когда Господь говорит к нам, и поэтому вот все вот это вот связано вот с этим. И опять же, я не забыл сказать по поводу тшувы, что, в общем-то, еврейское понятие тшува, покаяние, это, или греха, извините, греха, это пройти мимо цели. То есть получается, что если человек не попал в цель своей жизни, ну, значит, он не сделал то, что должен был сделать. Mm-hmm. Ну, вот именно вот, и вот это время, чтобы вот, если ты промахиваешься, вернуться и сфокусироваться на том, что Бог определил для тебя. То есть вот это вот особенное время. И, естественно, еврейская традиция готовится к Йом-Кипуру, и Йом-Кипур – это полный день поста, то есть 24 часа, даже 25 часов пост, молитва, размышления, молитвы. Ну, в общем-то, чтобы Господь вот именно позволил продолжать жить.
Да, Евгений, спасибо большое, вы прям предвосхитили мой вопрос, потому что я как раз хотела все это связать с актуальностью для христиан в том числе, потому что я начала с того, что, например, среди моих знакомых огромное количество верующих, которые не знают вообще про Рош ха-Шана, там, Йом-Кипур, про все значения этих замечательных праздников, и про то, что, конечно, сейчас у нас другое время, время Духа Святого, и это не Ветхий Завет, когда только определенные люди имели эту возможность, да, там цари, пророки, вот, а сейчас каждый, кто исповедует Господа Иисуса Христа, имеет Духа Святого. И, конечно, мы можем в тайной комнате молиться и смотреть на свою жизнь, но я считаю, что все-таки вот эти праздники, которые заповеданы самим Богом, которые действительно имеют цикличность, вот они идут из года в год, и в это время люди особенно молятся в эти дни, получают какие-то пророчество, там, видение, там, исцеление, ну, какое-то особое благословение, все это действительно осталось, имеет место быть, и вопрос только в том, знаем мы об этом, пользуемся ли мы этим или нет. И вот это очень важно, поэтому хотелось бы, чтобы нас абсолютно разные аудитории услышали. Ну вот, кстати, мы говорили о том, что Рош ха-Шана – это еще как бы вот идет отсылка к сотворению мира, сотворению человека. И здесь же можно сказать, что действительно, вот когда человек согрешил, был вынесен суд, суд да. над ним произошел, да, человека изгнали из рая, и мы читаем, если не читаем, то почитайте, пожалуйста, это в книге «Бытие», каким образом это происходит. Но его изгоняют, и в то же время тут же Бог говорит о милости, которая, возможно, будет для человеков. То есть суд и милость, которые ходят все время рядом у Бога по отношению к нам. И это тоже невероятно вдохновляет, потому что, кстати, мы не знаем, покаялся Адам или нету, потому что тоже об этом Писание не говорит. Нам только сказано, что на них были одеты вот шкуры животных, что, скорее всего, было совершено первое жертвоприношение, была пролита кровь за их грех. Но как там он себя, Адам, чувствовал, мы не знаем. Вот описано, что они, конечно, только горевали, когда из Эдема ушли. А вот какого-то раскаяния было, оно не было перед Богом, это вот остается в неизвестности, как бы догадывайтесь сами. Но милость Бога уже, она провозглашена, и он об этом говорит. Очень интересно. Ну вот, кстати, вот я хотела, у нас все-таки Шафар-то появился сейчас, и я как режиссер, знаете, вот по Станиславскому, если у нас ружье визит на стене, оно должно выстрелить. Евгения, вы можете в него дунуть сейчас? Нам шафар, чтобы мы тоже...
Взял для примера, да, попробуем, если получится.
Попробуйте, давайте. Вот.
Ну, там
супер.
Определенный порядок, и я его, конечно, просто как бы продемонстрировал. Вот, и я еще интересно, что в детстве в пионерском лагере был гарнистом, и я просто...
Да?
Да, и что иногда, то есть даже в той стране, в той системе был использован горн, и, кстати, шафар или вот труба они используют как вот сигнальный, вот, ну,
сигнал. Да, да.
Сигнал. Угу. И что еще важно, опять же, если мы говорим, вот вы сказали по поводу творения, сотворения мира, и для чего важны эти дни? Когда я уже, будучи там, ну, верующим, начал исследовать еврейскую традицию и праздновать эти дни, то я увидел великую благодать в том, что мы подчеркиваем в эти дни, что Бог творец всего видимого и невидимого. И глядя, я знаю, что православная церковь празднует примерно в эти дни тоже новолетие, и мы знаем, что на Руси Новый год был примерно в это время, в сентябре. И только Петр Первый сделал вот этот...
перенос такой, да.
Перенос, да-да-да. То есть я думаю, что вот именно в православной традиции, возможно, какие-то элементы остались вот этого вот понимания, раз есть новолетие, значит, откуда-то считается. Я знаю, что православная церковь тоже имеет свой календарь, там немножко другая цифра, но суть одна и та же. То есть я думаю, что евангельским верующим очень было бы важно и полезно в эти дни отмечать о том, что Бог творец, потому что традиционно, например, празднуется Рождество, Пасха, там, Пятидесятница, Жатва, там, вот. А именно, что Бог является творцом, это не отмечено. Я даже как-то сегодня утром, когда размышлял, я думаю, знаете, есть праздники в нашем государстве, а есть памятные дни.
Дни.
Угу. Да, и вот если даже, например, для христианина это не праздник, допустим, ну, считаю, что это... еврейский праздник, там, давний, древний, то, может быть, сделать это памятным днем. Памятным
хорошая
днем
идея, да.
О том, что Бог творец, Бог судья. И поисследовав, ну, вот эти вопросы, ты очень много приобретешь. Я очень часто разговариваю с верующими разными по поводу этого. И почему? Потому что я сам уверовал в 1992 году именно через книгу «Сотворение мира». То есть эта книга привела меня к Богу. То есть когда из меня выбили вот этот фундамент эволюции нашего советского какого-то понимания устройства, и в этот момент я понял, что я не могу уйти от того, что Бог творец. Я старался жить правильно, у меня там мало было, как, ну, в таком понимании грехов, но в какой-то книге, которую я читал тогда, написано, если ты не чтил Бога как Творца, который сотворил Вселенную, то ты уже грешник. Я любил звезды, я любил Вселенную, я был человеком Вселенной. Астрономия, там, космонавтика, это было все
мое. Это был человек-космос, Евгений.
Да, да. И получается, как я только понял, раз он все это сотворил, а я его не чтил, то все, я грешник. Я сказал, Господь, я сдаюсь. И после этого я стал верующим человеком. И спустя 20 лет после моего уверования у нас есть большой друг, доктор креационизма Грейди МакМёртри, у него есть известные книги на русском языке. Я сказал, Грейди, я хочу издать твою книгу. Угу. Потому что, ну, если я уверовал через эту книгу, ну, не через эту, но через другую, но через эту логику, то это должно служить другим людям. И часто говорю, например, с верующими, друзья, давайте говорить о сотворении, о креационизме. Они говорят, да знаешь, мы уже уверовали, мы верим, что Бог творец, нам это не важно, нам важен Христос. И вот бывает такой, ну, как бы момент, связанный вот с сотворением. Я за то, чтобы это был памятным днем всех евангельских верующих.
Да, слушайте, я тоже за это. Я думаю, может быть, скажем так, не может быть, а точно, вот дайте по слову, где двое или трое соберутся во имя мое. Я уверена, что сейчас все это слышат там, где нужно. Да, наверху. Да, и пусть это как раз будет таким пожеланием на следующий Новый год, пусть это исполнится, действительно, это очень хорошая идея, так как, понимаю, не для всех, может быть, ну, понятно, вообще это такая тенденция праздновать еврейские праздники, как бы зачем это, вот, хотя об этом тоже можно говорить, и мы об этом говорим в наших передачах, но памятный день – это здорово. И видите, как еще даже с советских времен уже предопределение у вас проявилось, Евгений, по поводу того, что вы будете трубить в горн, но другой и с другим призванием, да, это здорово. Дорогие, мы сегодня говорим о Рош ха-Шана, о Новом годе еврейском, о том, какое значение этот год имеет вообще для всех нас, вообще этот праздник, какие библейские истоки, традиции, актуальность. И вот мы сейчас, ну, скажем так, сделали несколько моментов, несколько отсылок для вообще христиан. То есть почему этот праздник нужно знать, потому что все-таки, ну, в конце концов, он связан и с сотворением мира, и с Адамом, и с Христом. Первые апостолы и Иисус отмечали этот праздник. По-моему, это уже достаточно для того, чтобы о нем знать и как-то его отмечать особым образом. И о памятной дате здесь уже сказали. Ну вот давайте мы сделаем вот еще акцент на мессианстве. То есть если, например, нас сейчас слушают евреи, которые, ну, сомневаются, возможно, в том, что Иисус – это именно как раз тот Ишоа Машиах, которого они ждали и ждут. Что можно сказать вот про еще вот мессианскую сторону этого праздника, помимо того, что мы уже обозначили?
Ну, я думаю, что тот самый сын обетованный, которого Бог дал Аврааму, Исхак, он родился чудесным образом. Мы знаем, что он был, Сара уже неплодна. Он родился сверхъестественным образом, и Исаак, и Иисус, и Иешуа очень похожи, их судьба, их служение, их призвание. И мы видим, что точно так же вот в этом испытании, когда Всевышний усмотрел Агнца и дал Овна вместо сына, да, то есть, и что сама миссия Авраама была в том, ну, или миссия, или его решение, что он не пожалел сына своего. Точно так же Новый Завет нам говорит, что Бог Отец возлюбил этот мир, и он отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И опять же, вот в этом ожидании суда, смерти и жизни, значит, мы видим, что именно Новый Завет нам говорит о том, что верующий вот в эту жертву Мессии, он получает жизнь вечную, он переходит из смерти в жизнь. Находясь здесь на земле, человек становится частью Вселенной, как я люблю говорить, частью вечности. И, естественно, вы затронули этот момент о милости, что Бог, он милующий Господь, и Рош ха-Шана – это еще и момент, когда вот до первого дня люди исповедуют свои грехи, и есть такая традиция выворачивать карманы, символически бросать в водоем свои проблемы, свои грехи. И Новый Завет точно так же говорит, что Бог, он забывает наше прошлое, и через жертву Мессии нам прощаются все грехи. То есть буквально абсолютно точно исполнилось то, что Бог не помнит, как написано в псалмах, он забывает наше прошлое, очищает нас. Это тоже один из аспектов вот Рош ха-Шана, что я изглажу твои беззакония. И то, что говорит Давид в одном из псалмов, что блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. И мы видим, что действительно вот это время Духа Святого, работы вот Руаха Кодыш, когда человек исповедует свои грехи, то написано у апостола Иоанна, фактически это, опять же, это ссылка на Тору, что Бог, будучи верен и праведен, очистит нам грехи наши и простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Бог прощающий и очищающий. То есть человек как будто бы омывается просто, ну, о своей прошлой жизни, и Бог дает ему новую жизнь.
Угу. Вот Евгений, смотрите, да. Почему здесь все-таки центральное место занимает именно Ишоа Машиах? То есть мы говорим о том, что Бог прощает грехи, и мы же вот, ну, допустим, да, в представлении, может быть, многих, вот Господь, Бог Отец, человек, и, собственно говоря, человек исповедует перед Отцом свои грехи, Бог ему прощает, отпускает, там человек помолился, попостился в Рош ха-Шана, и как бы все хорошо, взвешен на весах, найден достаточно весомым, ему, скажем так, зеленый свет на следующий год. Причем же здесь все-таки Иешуа Машех. Почему это важно, чтобы он был вот в этом диалоге? А он является третьим лицом, а получается даже чуть ли не первым, потому что, ну, если мы говорим именно с такой, с христианской транскрипцией, в чем здесь дело? Почему именно он?
Ну, потому что получается так, что мы же понимаем, что у Бога есть определенный план. И как вы сказали, что Адам согрешил в Эдеме. И первая цивилизация, где люди жили очень долго, она была уничтожена из-за беззакония, из-за греха. И осталась только семья Ноя, и жена, и дети, и невестки, 8 человек, с которых началась вторая цивилизация. И именно вот в этом процессе возвращения человека к Богу Бог избрал Авраама, Бог избрал народ Израиля для того, чтобы благословение пришло для всех народов. И перед чудесным рождением Ицхака, Бытие 18:18, Бог говорит Аврааму через ангелов, что от тебя произойдет народ великий и сильный, и благословятся в тебе все народы земли. То есть, естественно, то есть в еврейском народе всегда было ожидание вот этого мессии, это греческое как бы произношение, ну, Машех, да, там, и того самого помазанника, который должен будет вернуть человека к Богу. И, естественно, мы видим, что когда пришла полнота времени, да, то есть Господь послал Сына Своего, и мы видим все эти вот в Евангелиях эти все чудесные события, и что все верующие, которые пошли за ним, они верили, что это Мессия, то есть это помазанник Израиля, тот самый, который пришел как обещание, которое Бог дал Аврааму. То есть вся история Израиля была направлена на то, чтобы он пришел и благословить свой народ Израиля и через уже свою смерть и воскресение благословить другие народы земли, потому что действительно Бог любит всех людей, и Он усмотрел Агнца не только для своего народа, для искупления и благословения Израиля, но и для всех людей, всех жителей земли. Поэтому человек, любой человек, который скажет: «Иисус, прости мои грехи, да, там, я хочу жить вечно», Господь отвечает через Мессию, через Иешуа. Он важен, потому что нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Его жертва, она имела вот это сверхъестественное, небесное предназначение для спасения всех людей.
Да, и здесь можно вспомнить, что Христос является таким, ну, как бы не прообразом, а совмещает в себе уже и храм, и первосвященника, и жертву. Собственно говоря, в этом и исполняется Ветхий Завет. Да, вот принесена жертва, Господом она принята, и эта жертва единожды за всех людей. И мне кажется, это очень актуально, вот эти размышления именно на Рош ха-Шана, если мы говорим, что это время суда, суда и милости, потому что Иисус связан с этими событиями непосредственно. Бог вынес приговор человеку, потому что человек грешен. И Христос пришел для того, чтобы этот приговор отчасти исполнить через себя, взял на себя грехи всего мира для того, чтобы у нас была возможность примириться с Богом через Него, потому что Он как жертва принес себя добровольно, отдал свою жизнь, и благодаря этому стал таким мостом между нами и Богом. Вот это такая основная мысль. Я очень надеюсь, что сегодня она затрагивает чьи-то сердца. Хорошо, что мы можем еще сказать о Рош ха-Шана? Ну вот если мы поговорим о столе, о трапезе, потому что евреи и трапеза – это понятия неотделимые друг от друга.
Да-да-да.
Вот, кстати, да, кстати, христиане-то тоже любят, конечно, повкушать вкусно. Ну и вот посмотрим, да, что у нас стоит на таком, на столе. Значит, это у нас яблоки, мед,
это
гранаты.
Это яблоко, мед. Вот.
Супер, да.
Значит, и еще гранат. Очень такое, да, благословение, которым считается, что в нем 613 заповедей. Это тоже часть элемента новогоднего, да, вот этого стола, уже культурного такого, национального, народного.
Значит, а вот яблоки с медом здесь при чем, Евгений? Давайте расскажем.
Ну, такое пожелание, мед – это благословение, да, то есть и…
Сладкий,
да, сладкий полезный. Год, да, чтобы сладкий, полезный, и это может быть еще отсылка на то, что Господь говорит, что земля Израиля – земля, текущая молоком и медом, то есть, и, естественно, мед там другой, там мед финиковый в Израиле, но мы можем, естественно, здесь использовать наш мед. И это, знаете как, получается, что вот это благословение закрепляется плодами, то есть того, что Бог сотворил. И когда ты вкушаешь вот яблоко с медом, то да будет год таким сладким и таким хорошим, как вот эти плоды, которые ты вкушаешь. То есть всегда действительно вот, ну, в еврейской традиции стол очень важен, да, трапеза очень важна.
И да, там даже... все имеет свои такие значения. Я вот, например, даже слышала такое, не знаю, насколько действительности соответствует, но мне понравилось, что яблоко, ну, это как бы отсылка такая тоже к тому плоду, который Ева съела, хотя мы знаем, что, скорее всего, это было не яблоко, было что-то другое, но тем не менее. Вот, и это как бы некое напоминание вот этой горечи, там кислинка есть в яблоке, да, которая как бы вот окисляет нашу жизнь, некий такой вот некое напоминание о грехе, который был совершен. И когда мы его окунаем в мед, вот мы как раз провозглашаем, что для Бога милость, она важнее жертвы. И Он милостивый прежде всего. И это очень важно. Вот это горечь, это такое как бы разъединение с Богом. Здесь вот смягчается сладостью меда, благодатью, которая дана нам через Христа, пользы, которые мед приносит. Ну, в общем, мне очень понравилось, очень красиво. Не знаю, я говорю, насколько это правда, но красивое такое. Красивое обоснование. Вот, смотрите, Евгений, а там еще я читала, что на столе обязательно должна быть рыба и даже вот голова рыбы.
Голова рыбы, да.
Это с чем связано?
Ну, это как бы это благословение в Торе. Да будешь ты во главе, а не в хвосте. То есть рыба – это символ благословения, да. То есть обязательно рыба и хотя бы голова рыбы. То есть, ну, такое, как бы, знаете, тоже материальное какое-то выражение, что ли, духовного ожидания того, чего ты хочешь. Вот, поэтому это просто тогда…
Да. Смотрите, ну вот я думаю, это евреев, конечно, не надо учить, как Рош ха-Шана отмечать, они это знают лучше даже, чем мы. Но вот если, например, кто-то из христиан захочет отметить этот праздник, вообще вот что надо делать? Вот накрыть этот стол красивый, как мы уже сказали, чтобы там были вот эти элементы перечисленные. А что еще? То есть там свечи зажигаются, какие-то молитвы особенные читаются, псалмы поются. Вот можно немножко о том, как этот праздник проводить?
Ну я думаю, что, знаете, это опять же вопрос, насколько вот, ну, это необходимо христианину полностью делать. Я думаю, что, наверное, элементы какие-то можно использовать. Вот. Есть особые песни, там псалмы есть, там «Авину Малкейну» мы поем, там «Отец наш и царь наш». Есть псалом, например, 46-й, который говорит о том, что Бог является царем, и он вошел при восклицаниях трубных. То я думаю, что важно в эти дни, возможно, действительно задуматься о Боге как царе, возможность о Боге как Творце, благословить Израиль, поблагодарить Бога за Авраама. Я думаю, что Авраам – это тот человек, который соединяет еврейскую традицию и христианскую традицию. То есть делать какие-то духовные действия. То есть, ну, еда это как бы оно вторично. Но...
Ну, конечно, да.
Поэтому помолиться. И я думаю, что вот... Еще один важный аспект, который я обращаю внимание именно вот в эти дни, это то, что Бог является царем. То есть и вот идея царства, она важна. И обратите внимание, когда Иисус начал учить, проповедовать, то его фраза была первая: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небес». Царство небес приблизилось, и в дальнейшем он говорит, что оно внутри вас есть. И вот это «покайтесь» – это возвратитесь к Богу. То есть он, в принципе-то, учил евреев, которые знали Тору, которые ходили в синагогу, и все равно он говорит, что Царство Небес приблизилось. И здесь важно, я думаю, для верующих понимать, что, и опять же, для еврея Бог является царем.
Ну вот мы на этой ноте должны, наверное, эфир завершить, потому что наше время закончилось. Вот прошло все очень быстро, но не без пользы. Так что, дорогие, берем на вооружение, что это особые дни, и можно поститься, молиться и, знаете, просто ожидать от Бога ответов, потому что это действительно время особенное. Молиться за Израиль, петь псалмы, благовествовать, делать добрые дела и, конечно, собираться со всеми друзьями за красивым столом. И, кстати, это есть повод для того, чтобы рассказать об этом празднике вообще как таковом, Рош ха-Шана. Евгений, спасибо огромное за все, было очень здорово. Поздравляю всех с Новым годом, дорогие. И, конечно же, всем-всем-всем шалома.
Шалом.
С Богом.
С праздником.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.